грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главной политической новостью уходящего понедельника стало выступление президента России Владимира Путина с трибуны 70-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И о том, каков нынешний внешнеполитический курс России и изменит ли она его, мы сегодня эту тему обсудим с нашими гостями. Юлием Несневичем, профессором Высшей школы экономики, доктором политических наук.
Здравствуйте.
Григорием Трофимчуком, политологом, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития.
Добрый вечер.
Григорий Павлович. И моим коллегой Борисом Тумановым, журналистом-международником. Добрый вечер, Борис. Давайте вспомним, какие вообще выступления кремлевских обитателей нам на нашей памяти запомнились в Нью-Йорке. Как, Юлий, что он вспоминает?
Самое известное выступление — это Хрущева, который стучал башмаком по трибуне. Это самое. Все остальное по сравнению с этим просто меркнет, на самом деле. Хотя, я так понимаю, что наши руководители государства довольно часто там выступали, не все, но кроме Хрущева, я, честно говоря, такого яркого выступления не помню, ни одного. Может, что-то еще было такое же
яркое? Такого яркого, конечно, нет. А если уже не такие яркие, какие вам вспоминаются?
Ну, честно говоря, я согласен вот с вами, действительно, запоминающих. Вы понимаете, давайте будем говорить конкретно. Ведь и в советское время, и в последние постсоветские годы фактически всякое выступление в ООН для наших руководителей было, формальностью, красивой, торжественной, самоутверждающей и так далее, но формальностью. Я, по крайней мере, не слышал, и я считаю, что никаких основополагающих тезисов они не произносили. Это были общие слова, благожелательные, давайте жить мирно и прочее, и прочее. Лошади кушают сено и овес и так далее и тому подобное. Я, простите, задержу еще ваше внимание, чтобы обратиться к сегодняшнему выступлению. Давайте спросим себя, почему мы так приковали наше внимание к выступлению Путина именно сегодня? Вот именно в эти дни.
Это не мы, это средства массовой информации.
Да, средства массовой информации. Кроме того, была коллизия, интрига, то, что...
Это просто-напросто что-то вроде катарсиса, понимаете? Вот развязка. Любопытно, что произойдет?
На самом деле интрига была интересная, на самом деле.
Вы как считаете, в чем она была?
Просто дело в том, что сейчас геополитический фон такой, что мы неизбежно на это выступление, на другое обращаем внимание. Просто на саму Генассамблею, 70-ю юбилейную, мы именно из-за этого обратили внимание. А раньше, как-то действительно это формальные были какие-то, для нас, во всяком случае, никто их не отслеживал абсолютно. И что-то привлекало наше внимание вот в исторической ретроспективе, если это выпадало из формата по сравнению с другими выступлениями. Допустим, тот же Башмак, потом там Фидель Кастро 4 часа выступал и так далее. Вот это нам запомнил. Все остальное действительно это формальные тексты, которые, в принципе, может быть, интересны были только тем, кто там в зале непосредственно собирался. Сейчас ситуация накануне, может быть, скорее всего, каких-то непонятных, тяжелых событий находится. Поэтому позиция каждого лидера, а тем более лидера ведущей страны, она очень важна. Поэтому ожидали, что кто-то какую-то конкретику все-таки произнесет. И вот именно вот какие-то крупицы вот этой конкретики вылавливались из общих формальных текстов. Допустим, там президент Бразилии выступала, она конкретную дала рекомендацию, не знаю, может быть, еще кто-то об этом сказал, она предложила обратить внимание в рамках урегулирования ближневосточного конфликта на палестинское государство. То есть, если будет административно-территориальный передел, а он будет обязательно, потому что Обама сказал, в таком виде не останется, никуда это не вернется, тогда возникают конкретные вопросы. И вот эти вот частички вот этой конкретики мы просто, как мне кажется, и я в том числе, автоматически вылавливали из всех этих текстов.
Давайте послушаем Илью Пономарева, депутата Думы и оппозиционера, который находится сейчас в Нью-Йорке и вчера участвовал в акции протеста у стен Организации Объединенных Наций. Добрый вечер, Илья Владимирович.
Добрый вечер.
Да, расскажите, пожалуйста, какая атмосфера сопутствовала выступлению российского лидера на трибуне ООН? Вам слово.
Для того, чтобы сказать, какая была атмосфера на трибуне, мне надо было быть рядом с ним. как-то, то есть я занимался другими делами в это время, на самом деле. Встречался в это время с малайзийским премьером, потому что мне гораздо более интересовала, соответственно, реакция на все, что происходит и вокруг лайнера, ну и у нас были и другие темы там тоже. Но вот эти два дня в Нью-Йорке, в принципе, ознаменовались такими серьезными протестами. То есть здесь, по сути дела, ну, в общем, было два таких направления протестов. Это в Нью-Йорке ходят представители Фалунгун китайской, которые протестуют против визита китайского премьера. И вот, соответственно, против визита Путина. Причем я скажу так, что, по-моему, уже против Путина больше, чем против вот, Китая. Потому что была акция общая. Это абсолютно уникальный такой, я такого не помню, чтобы никогда не было. Абсолютно все бывшие постсоветские страны, диаспоры, собрались. То есть были украинцы, белорусы, прибалты все, грузины и так далее. И еще присоединились к этому поляки, израильтяне и представители других стран тоже. И вот это была такая коллективная акция. Я думаю, что в ней точно больше 1000 человек суммарно приняло участие.
Спасибо, Илья. Как вы считаете, Илья, то, что президент нас ждал интервью американским журналистам, и вот вновь зашла речь о том, что величайшая геополитическая катастрофа – это распад СССР. Это как-то...
Нет, на самом деле я вернулся, Володь, немножко к другому. На самом деле сегодня была потрясающе интересная интрига. Вот вы зря говорите, для меня было просто потрясающе, просто надо было посмотреть, шла такая дуэль, выступление Обамы, выступление Путина. Если вы обратите внимание, они шли по одинаковым точкам. Причем так как Обама выступал первым, видимо, каким-то каналом, ну или из-за того интервью, о котором вы говорите, он понимал, о чем будет говорить Путин. И он по этим же точкам пошел. И тут же вырисовалась потрясающе интересная картина. Вот у людей совершенно разное понимание сегодняшней ситуации, причем диаметрально. Вот, причем они оба начинают с Организации Объединенных Наций, только Обама говорит о том, что наконец-то человечество договорилось о том, что есть некие единые правила игры, что есть права человека, по которым мы будем жить. Путин делает все время акценты на институтах, на структурах. И мы четко видим, значит, есть... Ну, там ключевое различие, кстати, было, и у Путина оно прозвучало, заключалось в том, что по Путину все должно законсервироваться, и самое главное, все должны решать государство и власть. Такой чистый татистский подход по всем вопросам. У Обамы совершенно другое. Народы имеют право выбирать себе власть. Вот, сегодня четко было видно вот это ключевое различие. Все остальное, вот эти частности, они, безусловно, интересны. Мы сегодня понятно, что есть фундаментально разные подходы. И найти здесь компромиссы будет практически невозможно. Обратите внимание, Путин все время говорил о ялтинской структуре. 70 лет назад создалась эта международная ялтинская система. Она сегодня не работает. Давайте законсервируем, будем поддерживать только легитимные власти. Ну, это понятно, Асад. Да? И вот все вот на этом построено. Обама совершенно по-другому.
Обама сразу сказал, что компромиссов не будет. Вот за счет появления в его речи Башара Асада, он же сразу обозначил.
Нет, даже не в Башаре. Вот поставил... У них ключевое различие, да, фундаментальное различие в понимании мирового порядка.
Ну вот он расставил акценты. Может быть, я не знаю, не стоило интервью давать. Вот вы правильно сказали. То есть оно было изучено, препарировано.
Сначала
слушал Обаму.
Поддавки была игра.
И интриги, поэтому не было.
Интриг. Давайте пока...
Вы знаете, я прошу прощения, перебью. Давайте. Вас. Вы знаете, мне сейчас в голову пришла неожиданная мысль. Вот мы с вами сидим, обсуждаем речь Путина там, и прочее. Ведь, а давайте взглянем правде в лицо. По сути дела, единственное важное событие сегодня... Это встреча Обамы и Путина и результаты этой встречи.
Это должно состояться.
Потому что все остальное, Обама высказался...
Фундаментальное различие проявилось. Это вот центральная
да,
проблема.
Да, это все-таки публичная была дискуссия.
Публичные были заявлены совершенно фундаментально различные позиции.
Правильно, вот они обозначили
да,
их.
Теперь посмотрим результаты.
Но этого мы должны были ждать с самого начала.
Ну так явно никогда они не формулировались ни с той, ни с другой
стороны. Да, давайте послушаем, как формулировал кремлевский руководитель.
По сути дела, я продолжаю настаивать, по сути дела, это было предупреждение Путина, что на встрече...
Будем об этом говорить, да. Давайте послушаем, как он говорил о помощи Башару Асаду.
Беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке. Однако кардинально решить эту проблему можно только путем восстановления государственности там, где она была уничтожена, путем укрепления институтов власти там, где они еще сохранились или воссоздаются, путем оказания всесторонней помощи, военной, экономической, материальной, попавшим в трудное положение странам. И, конечно, тем людям, которые, несмотря на все испытания, не покидают родных мест. Разумеется, любая помощь суверенным государствам может и должна не навязываться, а предлагаться и исключительно в соответствии с уставом ООН. Короче, все, что делается и будет делаться в этой сфере в соответствии с нормами международного права, должно быть поддержано нашей организацией. А все, что противоречит уставу ООН, отвергнуто. И прежде всего, считаю крайне важным помочь восстановить государственные структуры в Ливии, поддержать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю помощь законному правительству Сирии.
Да, как вы считаете, Григорий, вот это услышит это обитатель Белого дома, и будет ли это обсуждаться на сегодняшней вечерней встрече?
Да, услышит, естественно. Там не то, что каждую букву, каждую запятую услышали, интонацию, и сейчас анализируют, изучают, но дело в том, что уже все расклады сделаны, они только не реализованы еще. То есть после сегодняшнего дня понятно примерно, кто как будет действовать. То есть ситуация будет усугубляться в целом, потому что главное, может быть, они в рамках вот этой 50-минутной встречи один на один решаться. Хотя, опять же, вряд ли, потому что там на перевод уйдет больше половины времени. Появилось фактически после заявки Российской Федерации о том, что она активно будет урегулировать этот конфликт, фактически две коалиции появилось. Одна, которая была международных сил во главе с Соединенными Штатами Америки, и та, которая в последние дни появилась. Причем не только коалиция, а еще Координационный совет военных, я напомню. Он был анонсирован буквально вот несколько дней назад. И, кстати, перед встречи, которая была ступенькой перед встречей вот сегодняшних президентов, Лавров Керри. Керри задал вопрос еще в неформальном режиме, когда они только вот протокольную съемку делали, а он попросил пояснить Лаврова, что за Координационный совет там создается. Поэтому сейчас, на мой взгляд, у Соединенных Штатов Америки, поскольку Россия все выложила на стол абсолютно, все произнесла, мне кажется, сейчас они решают, это такой творческий подход, то есть вот, а с какой стороны к этой ситуации зайти и как действовать в ней. Мне кажется, тут не просто мяч на стороне США, тут несколько мячей на стороне США.
Слушаю Владимира Сухого, многолетнего главу Бюро Первого канала в Вашингтоне. Добрый вечер, Владимир Васильевич.
Добрый вечер.
Да, давайте вспомним, вы, по-моему, присутствовали на выступлении президента Ельцина на 50-й сессии юбилейной Генассамблеи ООН. Вспомните, чьи выступления вспоминаются вам слово?
Да, ну я много выступлений слышал Ельцина и Медведева и Путина в 2003 году, вот больше 10 лет он не выступал. Насколько я понимаю, сегодня какое-то определенное разочарование есть у всех ожидающих речь Путина, поскольку все четко не было произнесено, все те как бы наши предложения, насколько я понимаю, по первым откликам, не были слишком четко сформированы. Вот я слышал предыдущего оратора, что он сказал, что все выложено на стол, что мы сказали о этом Координационном совете там и так далее. Ну, насколько я знаю, по откликам моих американских коллег и журналистов иностранных, от речи Путина ожидалось больше, гораздо больше, гораздо четче позиция должна быть изложена. Но опять же, это по первому впечатлению, там будут разбираться действительно с каждой запятой и с каждым словом. Ну и потом говорят, что может быть Путин использует возможность все-таки встречи с Обамой и какие-то самые важные вещи сказать во время этой встречи или после встречи. Вот, посмотрим. Сегодняшний день, конечно, ключевой в отношении Сирии и того, что будет происходить вокруг Сирии, какие будут коалиции. Вот эти вопросы, конечно, чрезвычайно важны сейчас в данной ситуации, потому что американцы четко обозначили, что они не будут поддерживать Асада, а мы, значит, все-таки будем поддерживать Асада. При этом тогда, конечно, действительно, наверное, будет две коалиции, а со временем может и больше. Поэтому очень сложная такая ситуация получается.
Спасибо, Владимир. Давайте послушаем, как президент России предложил создать вот эту антитеррористическую коалицию.
Мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами. на основе международного права, объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество. И, конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские страны. Ведь исламское государство не только несет им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи боевиков издеваются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности. Хотел бы обратиться и к мусульманским духовным лидерам. Сейчас очень важны и ваш авторитет, и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых пытаются вербовать боевики, от необдуманных шагов. А тем, кто был обманут и в силу разных обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну.
Юрий, насколько искренне прозвучала вот эта такая в адрес ислама?
В адрес ислама понятно, это была такая инвектива, понятная совершенно чисто политически с точки зрения того, но на самом-то деле происходит другая история. Вот при той позиции, которую сегодня Россия занимает, она все-таки выступила на одной стороне, причем именно внутри исламского конфликта. Вот это очень опасная штука. Вот с кем вот эта условная коалиция? Это Иран, это часть Ирака и Сирия, алавитская. То есть это абсолютно шиитские да. формирование. И весь суннитский, вся суннитская часть ислама оказывается на другой стороне. Вот как просто такие вещи не просчитывать? Это просто непрофессионализм, вот на мой взгляд. Такие вещи делать нельзя, понимаете? Потому что внутри этой сирийской проблемы еще существует проблема внутриисламская, вот это, кстати, внутрирелигиозная. И не учитывать этого фактора вот при таком заявлении, ну это просто... Ну, диву даешься, это, насколько это непрофессионально.
Это может превратиться просто в масштабнейший конфликт между шиитской ветвью ислама и суннитской.
Россия еще внесла туда раскол.
Она не то, что внесла, но она как бы вот обозначила эту ситуацию, которую все боятся обозначать.
Подлила масло в этот огонь.
Все как бы боятся ее обозначать. И вторая вот то, что сейчас прозвучало. Вот человек даже не понимает, что ценностные основы разные. И пока нет единых ценностных основ, не может быть коалиции. Вот то, с чего я начал. Проявились совершенно четко понятные разные ценностные основы.
Причем тут вопрос еще играет роль, на мой взгляд, чисто военной тактики и стратегии. А игиловцы и все остальные радикалы, они совершенно на Бородинскую битву там, на Ближнем Востоке выходить не готовы. То есть они могут ответить абсолютно другими способами. То есть они просто зайдут на территорию бывшего постсоветского, сейчас евразийского пространства, начнут там порядок наводить, там Кавказ, Центральная Азия и так далее. Масса регионов, где уже вот эти негативные процессы происходят. Поэтому, я думаю, тут вопрос будет развиваться, и как раз вот США сейчас будут наблюдать за этим развитием. Все, тут, по сути, делать ничего не надо. Я удивляюсь, почему, допустим, курды остались в стороне. 40-миллионный народ.
Не в стороне, не надо. Это одна из сторон.
Они были упомянуты, курды.
У них другие задачи,
тут был вариант, допустим. Курды и так там воюют. Может быть, стоило курдов поддержать. Нет, конечно, там проблемы с Турцией возникают и так далее. Но сейчас ведь что вышло? Россия фактически не воюет своими солдатами. Вот то, о чем Путин сказал, это так и есть, по сути. Но информационный мир это уже не волнует абсолютно. Вы откройте материалы, Россия везде воюет, вот в этих материалах, своими солдатами, своими боевыми самолетами. То есть никого уже разубедить в обратном невозможно.
Она уже имеет союзника Асада имеет. Дай вам слово, Борис.
Я хочу сказать вот что, даже не дожидаясь вот той драматической, масштабной катастрофы, которая может произойти в случае расширения географического вот этого конфликта, давайте представим себе на минуту. Вот, значит, мы там наземные операции военные не ведем. Американцы и европейцы тем более. Да? Значит, кто будет вести военные операции на земле?
В поле, да.
Иранцы и сирийские правительственные войска. Плюс, возможно, Ирак. Но это значит, что будет просто-напросто объявлено местному суннитскому большинству, причем здесь не только сирийское имеется в виду, что, по сути дела, в общем-то, шииты идут против вас. С моей точки зрения, это чревато новым витком вот этого противостояния. Потому что представьте себе на минуту, что там иранские войска, сирийские правительственные войска с помощью этих коалиций или, возможно, одной коалиции начинают одерживать верх. Население будет реагировать на это, по-моему, очень и очень резко.
Да, там же есть еще одна сторона, все почему-то молчат. Я считаю, что именно войска осады там в основном воюют. Да ничего подобного. Войска осады противостоят ИГИЛ только в одной зоне, в зоне Алеппо. А в остальных зонах знаете, кто противостоит? Хизбалла. Это же вообще-то организация, которая признана террористической большинством стран. Россия не признает, а большинство. Причем это понятно, какого акцента это религиозная организация. И в основном, как бы, идет вот противостояние, уже там есть Хизбалла, это другая террористическая организация, с другой стороны.
Давайте перейдем к украинской теме. У нас на связи политолог Вадим Карасев. Сегодня, как известно, обменялись российско-украинская делегация такими «любезностями», в кавычках. Украинская ушла из зала, когда выступал российский президент, а накануне, когда выступали украинцы, то ушел Чуркин. Вадим Юрьевич, скажите, пожалуйста, обострила ли вот эта коллизия и без того сложные отношения между Москвой и Киевом? Вам слово.
Сложность отношений между Москвой и Киевом не в этом. Это внешнее проявление. А вот они сегодня были обозначены как раз в разных философских измерениях временных, выступления Обамы. Правильно вы говорили в студии, я тоже на это обратил внимание, что речь Путина мощна, но она из прошлого. Это такой легитимистский, этатистский подход, конфирмирующий все разрушающиеся, объективно, субъективно, но разрушающиеся структуры современного мира. Все это из 20 века. И даже, может быть, 19-го, конца 19-го столетия. А вот американский подход, он, конечно, более объективен, потому что глобализация демократии, движение масс, все это и провоцирует современные вызовы, современные риски. Так вот, в чем обозначилось фундаментальное противоречие между Киевом и Российской Федерацией, и между Киевом и нашими западными партнерами и Москвой? Несмотря на то, что тактическое решение по прекращению войны на Донбассе может быть найдено в рамках Минских соглашений. А именно в том, что Россия считает, что в Украине был государственный переворот. Что причем инспирированы извне. Россия никак, вот российская власть никак не может увидеть или услышать, или наконец-то признать, что источником всего нынешнего процесса в Украине является выбор людей, демократизация общества и европейский выбор, западный выбор, как угодно. А задача Путина, в том числе и через Минские соглашения, это законсервировать постсоветскую Украину в каком-нибудь квазифедералистском статусе и оставить ее в обездвиженном состоянии, в котором она была в течение вот 20 лет, первых 20 лет независимости. В то время как выбор Украины, киевских властей, наших западных партнеров в том, чтобы Киев начинал движение в интеграции Запада. Европейские структуры, Европейский Союз, возможно, затем и структуры безопасности. А это значит, что даже если война на Донбассе закончится, деструктивная роль Российской Федерации будет продолжаться. Она будет генерировать кризис, но уже не военным путем, а экономическим, идеологическим, информационным и так далее. То есть гибридная война будет продолжаться, только военная составляющая этой войны на первое время или на какое-то время, а может быть и на более длительное время, сойдет на нет.
Спасибо, Вадим. Давайте послушаем, как российский президент говорил о внешнем вмешательстве в ситуацию на Украине.
Сначала продолжены линии на расширение НАТО. Спрашивается, ради чего, если Варшавский блок прекратил свое существование, Советский Союз распался. А тем не менее, НАТО не только остается, она еще и расширяется, так же, как ее военная инфраструктура. Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором, быть им с Западом или с Востоком. Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью, и извне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война. Мы убеждены, остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном добросовестное выполнение Минских соглашений от 12 февраля текущего года. Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить, а нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей в Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это и предусмотрено Минскими договоренностями, ключевых элементов политического устройства государства. В этом залог того, что Украина будет развиваться как цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено в строительстве общего пространства безопасности и экономического сотрудничества как в Европе, так и в Евразии.
Как вы считаете, Юрий, насколько адекватен анализ украинской ситуации?
Понимаете, это уже мы много раз слышали, просто это анализировать даже абсолютно бессмысленно. Действительно, фундаментальная проблема заключается в том, что наши руководители нашей страны, так как они очень сами боятся потерять власть, а у них такая просто, на самом деле, паранойя, вот откровенная паранойя. Они все, во всем видят заговор каких-то внешних сил, врагов. Они реально не понимают, что внутри, ну, очень многих государств, не только Украины, в Сирии, в Египте, везде, там было движение именно, так сказать, за смену властных структур. Они этого просто не хотят понять, они пытаются законсервировать то, что есть. То, что касается истории с Донбассом, ну, я подозреваю, что сейчас, конечно, ситуация несколько смягчилась, просто денег нет содержать Донбасс. Давайте назовем вещи своими именами. Недавно были приведены совершенно потрясающие расчеты, что сегодня Россия тратит как минимум 5 триллионов долларов в год, 5 триллионов, на поддержание вот этих всех образований, которые по периферии российских границ. Нет, имеется в виду как раз Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым, Донбасс. У нас нету такого ресурса. Если, понимаете, любые амбиции, они должны опираться на ресурс. Здесь нету этого ресурса. Поэтому в Донбассе будет явно, так сказать, вопрос не в Минских соглашениях. Там, на самом деле, все прекрасно понимают, что ключевой вопрос решение Донбасса – это закрытие границы с Россией. Кстати, это предусмотрено Минскими соглашениями. Вот как только Россия перестанет заниматься ерундой с границами, там довольно быстро все, так сказать, затихнет.
Тут еще главная проблема, вот в чем, об этом еще не говорили. Ведь Россия фактически потеряла алиби в глазах мирового сообщества через Донбасс и Крым. Все, что бы сейчас Россия не говорила по поводу международного права, это все бьется, ну, на взгляд вот, мировой общественности, тем, что произошло с Крымом и с Донбассом.
Это, да, нарушение.
Бесполезно сейчас. Вот никто не, уже туда не вчитывается в детали, не всматривается. То есть, вот, допустим, мой президент России, он закрыл тему, вот он много раз давал интервью по этому вопросу, что граждане провели референдум, проголосовали. Можно это много раз говорить, но вот не действуют вот эти слова на мировое сообщество, к сожалению.
Сегодня же Обама открыто назвал опять аннексией Крыма.
То есть здесь какой-то, на мой взгляд, должен быть другой подход информационный. То же самое по Сирии, только еще хуже. А, как я уже сказал, вот просто все мировое сообщество, ну, за какими-то, конечно, редкими исключениями, уверено, что Россия не просто там воюет, а берет города. То есть она побеждает на Ближнем Востоке. Это какая-то абсурдная совершенно ситуация, но разубедить людей в этом абсолютно невозможно. То есть вот когда возникли первые зеленые человечки, сейчас можно... В Австралии появились зеленые человечки, в Антарктиде, в Бразилии. То есть ситуацию можно моделировать по всему миру, по вот этой схеме. И оправдываться здесь будет бесполезно. Но главная проблема, на мой взгляд, состоит в следующем. Если украинскую ситуацию, украинскую войну еще как-то там с натяжкой можно было считать региональной войной, то на сирийских санях, в кавычках, Россия въезжает в мировую войну. И вот здесь, если США помогут России въехать в мировую войну, тогда ситуация будет очень тяжелой. Поэтому я и сказал, что сейчас Соединенные Штаты Америки думают усиленно над тем, а как реагировать вот на сложение вот этих всех обстоятельств.
Это один слово Владимиру Сухому. Как по-вашему, удастся ли хотя бы на этой встрече президентов смягчить экономические санкции в отношении России? Вам слово, Владимир Васильевич.
Ну, нет, я не думаю. Все, вот, что сказал Путин, это вот как бы ничего фактически нового, к сожалению, огромному нет. Вот все-таки юбилейная сессия, там 150 лидеров, такие ожидания огромные. Вот, в том числе, надо честно сказать, что американцы ожидали от президента, который все-таки приехал на эту сессию, вот каких-то новых слов, новых акцентов и так далее. Но опять конспирология, опять вот прежние оценки. Поэтому, ну вот, санкции введены по поводу аннексии Крыма и всего, что происходит на Донбассе. Ничего не изменилось. Президент снова сказал о том, что нужно соблюдать Минские соглашения. Возникает вопрос, не только с американской стороны, кто нарушает Минские соглашения? Вот в чем ключевой вопрос. Американцы считают, что именно Россия нарушает. Поэтому ни о каком снятии санкций, мне кажется, сейчас невозможен разговор. И просто это, ну просто невозможно. Есть вещи, которые возможны, а есть невозможны. Это то, что невозможно абсолютно никогда в данной ситуации.
Большое спасибо, Владимир. Давайте послушаем, как российский лидер подверг критике политику экономических санкций.
Однако сегодня чуть ли не нормой стали односторонние санкции в обход устава ООН. Они не только преследуют политические цели, но и служат способом устранения конкурентов на рынке. Отмечу еще один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран пошли по пути закрытых, эксклюзивных экономических объединений. Причем переговоры об их создании идут кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых кругов, общественности, но и от других стран. Другие государства, чьи интересы могут быть затронуты, также ни о чем не информируются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны, и переписаны опять в угоду узкого круга избранных. Причем без участия ВТО. Это чревато полной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства.
Юрий, может быть, скажет Григорий, что, как по-вашему, имел в виду президент? Что это за какие-то кулуарные какие-то клубы, которые создаются втайне от гражданского общества?
Ну, это не новая информация, ведь буквально вот на днях говорилось о том, что именно Америка помогла переформатировать ситуацию на Украине. Но я хотел сказать о санкциях, ведь в своем выступлении Обама фактически открыто, прямым текстом сказал о том, что санкции сниматься не будут. И более того, он перечислил три конкретных страны, которые он предупредил. То есть Россию вот по санкциям, он сказал, что они, ну, сниматься не будут. Далее Китай, он сказал о том, что сейчас будет развиваться в АТР, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Транс-Тихоокеанское партнерство. Это проект, который США инициировали. А Китай исключен из этого проекта. То есть Китай предупредили, что Транс-Тихоокеанское партнерство в той части света будет развиваться. И Иран. То есть три страны были предупреждены в этой речи. Я на это обратил внимание сразу. Удивляюсь, что, может быть, еще кто-то обратил. И он фактически открытым текстом это сказал.
Обама.
Обама.
Да, Юль, как по-вашему, насколько вот это тоже убедительно аргументация Кремля?
На самом деле она звучит довольно дико. То есть это опять, это именно вопрос, так сказать, понимания мировой ситуации. Весь мир сегодня развивается по известной схеме. Создаются вот региональные экономические объединения. Причем они множатся, как грибы. Это нормальный процесс. Это развитие современной экономики. Нет, у нас Путин заявляет о том, что вообще этого делать нельзя. Простите, а Евразес это что, не такая же организация? Вот такая же локальность, ШОС там и другие. Это сегодняшняя мировая тенденция. И все время создаются надгосударственные структуры, причем они плодятся в большом количестве. Поэтому я не очень понимаю, либо президент не понимает, что в мире происходит, либо у него такое абсолютно пропагандистское видение, вот конспирология, вот есть враги, они что-то делают. А что делаем мы, это все нормально.
Понимаете? Давайте Вадиму Карасеву дадим слово. Вадим Юрьевич, как вы считаете, вот впереди через две недели доклад о гибели Боинга, как по-вашему, следует ли Москве ожидать смягчения экономических санкций?
Нет. Смягчения санкций не будет. Более того, украинская дипломатия, украинская внешняя политика сделают все, чтобы этого не произошло. Для Украины это был бы не самым хорошим исходом вот на нынешнем этапе всей этой истории. Ну, а во-вторых, я думаю, что до конца года Минские соглашения выполнены не будут, потому что Путин вернет контроль над границей украинской стороне только если он инсталлирует эти ДНР, ЛНР на своих условиях. А это значит, что Украина в таком случае получит токсичный актив, который будет мешать Украине двигаться вперед. На это Украина не пойдет. Украине хотят мира, но не любой ценой. Поэтому, раз не будут выполнены до конца Минские соглашения, стало быть, и формального даже повода для отмены санкций нет, не говоря уже о сущностных, или, как говорят в Москве, любят говорить, субстантивных вопросах. Что касается вот общей ситуации, анализируя речь Путина, все-таки это свидетельство кризиса и внешнеполитического, и идейного, и доктринального нынешнего режима в России. Это, конечно, тупики дипломатии, тупики внешней политики. Это связано с тем, что видение мира, картина мира, конечно, очень устарела. Очень устарела картина мира, и она только обостряет все тупики, все ловушки, все будущие поражения – нынешнего политического режима и, к сожалению, России.
Спасибо, Вадим. Вот хотел Бориса спросить, как, по-вашему, проявили себя спичрайтеры и советники внешнеполитические российского лидера вот при подготовке этой речи?
Я думаю, что спичрайтерам здесь пришлось поработать очень много и в бешеном темпе, поскольку ситуация все время менялась калейдоскопически в последние дни перед выступлением Путина, и наверняка вносились лихорадочно поправки, которые должны были как-то, ну, я не знаю, так сказать, укрепить его позиции. Дело в том, что, как правильно мы тут только что заметили, поражает непрофессионализм этих людей. Понимаете? Непрофессионализм, который выражается не только в их неадекватном представлении о мире, но еще о невозможности, о неумении или нежелании просчитать возможные варианты того, что может произойти вот в этой ситуации. Я, например, могу сказать, допустим, вот смотрите, Путин как некую данность преподносит мысль о том, что будущая коалиция, будет таковая, возникнет, она должна быть обязательно под эгидой ООН, потому что Путин безмерно уважает ООН, да? Представь себе, что американцы скажут: Владимир, ну, бог с тобой, ладно, давай будем действовать вместе, но никакого ООН. И что он будет делать? Если он согласится, он теряет лицо. Если он не согласится, то он попадает в Сирии в ситуацию совершенно катастрофическую. Либо он действительно сам вместе с Ираном там продолжает военные действия, либо он оттуда убирается. То же самое и с Украиной. Понимаете, он надеялся, он искренне, видно было, он искренне надеялся, и его окружение тоже, на то, что вот этот, так сказать, эту белую лапку, как говорят французы, он покажет Обаме, и Обама скажет: ну ладно, давай будем сражаться против ИГИЛа, а за это я тебе подарю и Крым, и Донбасс, и Украину. Бог с тобой.
Просил.
Вот этого. Что касается ООН, это крайне важный вопрос, ведь Пан Ги Мун, его ключевым тезисом был призыв к реформированию ООН. А речь Владимира Путина началась с того, что очень опасно трогать все вот эти форматы. Наоборот, надо придавать большее значение ООН в этом формате. Что такое ООН сегодня? И почему Пан Ги Мун об этом заговорил? А именно вот на фоне напряженной ситуации, которая в мире сложилась после Первой мировой войны, Лига наций появилась. Она не могла быть реформирована без войны. То есть состоялась Вторая мировая война, фактически Лига наций была реформирована в ООН. Сейчас фактически, если Пан Ги Мун говорит, что ООН, формат ООН не соответствует вызовам и угрозам, грубо говоря, от Арктики до Антарктики, значит, и Обама, кстати, поддержал этот же тезис. То есть фактически западный мир, который, ну, в понимании России стоит против того, что предлагает Россия, предлагает реформировать ООН. А что такое реформирование ООН? Это и другой Совет Безопасности. Это совершенно другая конфигурация.
Да,
поэтому там целый набор вот этих тяжелейших вопросов. Поэтому возникает вопрос: после войны очередной, большой, или уж по крайней мере региональной на Ближнем Востоке, будет реформирована вот эта вот всемирная организация стран, или до войны? Вот это ключевой вопрос сейчас, на мой взгляд.
Или без войны, как вы считаете, или...
Нет, ну на самом деле тут абсолютно правильно. Дело в том, что это не только Пан Ги Мун, Обама, это вообще всем давно понятно, что ООН, эта структура, которая создалась после Второй мировой войны, так называемая Ялтинская система, она базировалась на очень простой идее, на идее государства бильярдного шара. Эта идея, она там с середины 17 века существует, она умерла сегодня.
Вместе с Ялтинской системой? Нет Советского Союза?
Нет, по факту. Меняется как бы смысл института государства. Потом в современном мире он играет совершенно другие роли. Сегодня государство абсолютно с проникнутыми границами экономически, правово, информационно. И в этом смысле действительно та структура, которая существовала, которая базировалась на тех принципах, она не работает. Обратите внимание, мы можем взять последние конфликты за много лет во всем мире после Второй мировой, нигде ООН, в общем, до конца свою миротворческую миссию полноценно не смогла выполнить. Ну, были какие-то ситуации, где она срабатывала, но в большинстве стран она просто не срабатывала.
Пан Ги-мун расписался в беседе, он говорит, даже денег нет сейчас.
Не только пан Ги-мун, это нормальная структурная проблема. А наши, так сказать, лидеры, я еще раз говорю, это люди, которые живут с головой повернутой назад. Вот давайте сохраним то, что есть, и ничего трогать не будем. Это невозможно. В современном мире это невозможно. Вот это надо понимать. Так же, как идет разговор о том, что хотели устранить конкурентов. Перед этим было выступление, кстати, президента Бразилии. Там свои были интересные штуки. Но эта женщина вполне четко показала, что одно из направлений движения Бразилии – это отказ от источников энергии невозобновляемых. Она даже цифры проводила, как страна меняется. Значит, наша конкурентная особенность России до последнего времени была чего? Энергоносители. То есть, на самом деле, это наша конкурентная способность, она умирает естественным способом. И 100 раз уже, много лет говорили. Не просто слезть нефтяной иглы, это полбеды. Просто сама энергетика меняется в современном мире. Ну, никакого понимания нет. Ну, просто никакого понимания нет. Это люди, которые вообще не понимают вот, модель развития современного мира. И пытаются предлагать рецепты, которые, ну, точно не сработают. Вот точно.
Оказывается, очень много сегодня интересного было.
Я про это говорю. На самом деле, надо очень внимательно. А на самом деле, я еще раз говорю, вот никогда, на мой взгляд, они были все скучные, формальные, но я никогда не видел, как обнажились вот эти вот идейно-ценностные расхождения.
Ну, это... то есть, окей, скелет, вот эта старая конструкция,
да,
вся жила себе, остался
она,
скелетом.
Она обнажилась, арматура. Обнажилась понимание. Не всегда они эти задачи решаемы, потому что когда возникают новые то есть, тенденции в развитии, они порождают и новые угрозы. Безусловно, ничего без болезни не бывает. Но новые угрозы требуют других решений. В старых конструкциях эти новые угрозы не решаются. Очень простой пример. Сегодня, если там в середине 20 века терроризм был локализован, были государства-террористы, если мы вспомним, то сегодня терроризм объективно это сетевая международная конструкция. Ни одно государство с ним справиться самостоятельно не может.
Исламское государство, кстати, абсолютная стратегическая инновация.
Да нет,
в отрыве от родных берез, пальм, корней, где угодно может
самой себя. Международный терроризм в этом смысле, это сетевая конструкция. Все. Более того, вот у меня это моя точка зрения. Сегодня международный терроризм это реакция старого цивилизационного развития на новое. Оно просто сопротивляется новому. Почему всегда террористы базируются на неких фундаменталистских вещах?
Кстати, вот и это в этом происходит? Плане исламское государство в стратегическом противостоит. Вот гибридную войну, говорят, Россия ведет. Угу. Если посмотреть все войны, как строились с прошлого века, они все были гибридными. Тут новизны никакой нет. Это пустой термин сам по себе. А вот это действительно инновация, исламское государство. А новое всегда побеждает, к большому сожалению.
Аль-Каида же по такому принципу работает. Это продолжается история с Аль-Каидой, на самом деле. Просто она конфигурируется, переформатируется, она... Ну, прав, у нее нет государственных
границ. Я считаю, что это инновация в данном случае.
У Аль-Каиды тоже не было государственных границ.
Ну, если говорить об инновациях...
Там были отдельные боевики, а эти государства...
Вы знаете... Не, ну, называть сейчас... они могут как угодно, мы же не о названии говорим.
Тут осторожнее с терминами. Когда вы говорите инновация, слово инновация предполагает какой-то мозг, там, индивидуальный или коллективный, который над этой инновацией думает. Но это по существу и является основным тезисом наших руководителей и политиков, которые все время ты говорят, что Аль-Каиду создали Соединенные Штаты, а уж исламское государство им сам Бог велел. Понимаете? Здесь, я думаю, нечто гораздо более сложное, вот этот фанатизм, потому что, хорошо, можно придумать какие-то тактические, стратегические ходы и так далее, но где вы возьмете 150 тысяч человек, а они еще пополняются, которые были бы вот так совершенно безбашенно обуреваемые идеей уничтожить, причем даже не построить, а уничтожить. Вот в чем ужас. Понимаете, это уже феномен, который не поддается пока что ни анализу, ни тем более каким-то компромиссам. Вот в чем ужас.
Ну, это вот новое явление, это порождение нового развития, появилась новая угроза. Так же, как мы никогда с вами, наверное, не ожидали, например, вот такая простая вещь, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Нам казалось, вот сейчас информационное пространство огромное, свободное, и должна умереть пропаганда. Ничего подобного. Оказалось, что она еще только усиливалась.
Так вот,
вот никто этого не ожидали.
Знать, как отвечать на новую
тогда
угрозу.
Надо искать,
то есть вот
надо
одним из реальных ответов есть введение России в раму Конституции. То есть религия отделяется от государства, да, нет, допустим, как один из вариантов. И ситуация меняется тогда во многом. Но там много разных
там
есть
много,
вещей
это
реагировать
часть,
именно на исламское государство. Хотя во многом, конечно, это информационные технологии, это все понятно. Но тем не менее, я говорю не о том, что там миллионы людей, которые сами себя воспроизводят, это живая сила, а сама идея просто достаточно эффективно себя показала.
Давайте Вадиму Карасеву дадим слово. Как по-вашему, будет ли какой-нибудь прорыв в ходе этой сессии хотя бы на российско-украинском фронте в сторону урегулирования? Вам слово, Вадим Юрьевич.
Ну, урегулирование относительно уже есть, так, перемирие, оно более длительное. Возможно, это перед сессией Генассамблеи, вот такой сценарий. Ну, думаю, теперь главный нормандский формат, встреча 2 октября. Но, как я уже говорил, тут ценностные расхождения, и кризис в Украине, он может просто приобрести другие формы, и Россия будет делать все, чтобы этот кризис продолжался. Кризис курса украинского. А если вот выйти на какие-то более общие такие вещи об общении, то что нас ждет? Нас ждет либо созидательное разрушение современного мирового порядка и системы международных отношений. Американский подход здесь именно в шумпетеровском таком варианте. Это подход созидательного разрушения. Либо вот позиция России какая? Это не созидательное сохранение, которое через какое-то время обернется не созидательным разрушением, потому что вот это стремление все сохранить, ничего не менять, опираться на рецепты старого времени или ушедшего времени, оно приводит только к обвалу, к более неконтролируемому разрушению. Вот в чем сегодня фундаментальное расхождение между Западом и Россией. Ну и главное, России не удалось создать вот эту большую международную коалицию антитеррористическую по Сирии, потому что у Запада свой подход, и Обама, да, будет тактически, конечно же, тактически будет взаимодействовать с Россией, но, конечно же, каких-то серьезных, фундаментальных, стабильных, тем более институционализированных вещах речи не идет.
Спасибо, Вадим. Кстати, как вам показалось, вот не сидели ли эти творцы этих рецептов, о которых сказал Вадим, в зале? Там я видел, сидел Пушков Алексей, Косачев, Ушаков.
Я вот тут хотел сказать насчет спичрайтеров. Понимаете, это вопрос не спичрайтеров. Они, кстати, вот в рамках той парадигмы, которая им была задана, они очень все грамотно сделали. То есть все было понятно, как строилась аргументация. Это не вопрос спичрайтеров, это вопрос тех, кто закладывал
заказывал
музыку. Вот если подходить профессионально, вот если так оценить, не вдаваясь, вот, то они выстроили речь очень вполне грамотно, вот, с точки зрения той позиции, которую они пытались закрыть. Другой вопрос, что сама позиция дырявая. Но это вопрос не к спичрайтерам, это вопрос к идеологам.
Кстати, есть вопрос все-таки к спичрайтерам. Вот если представить себе такую ситуацию, гипотетически, абстрактную, поменять местами, а то, что говорил Путин, отвечая корреспондентам, вот непосредственно перед Генассамблеей, и текст, который он произнес на Генассамблее. То есть вот этот, который он произнес на Генассамблее, можно было бы отдать как ответы корреспондентам, а вот те ответы, потому что они более конкретные были, произнести как раз с трибуны Генассамблеи. И тогда ситуация бы, она развивалась, вот эта интрига по нарастающей.
Да,
мне кажется,
бы
текст был грамотный абсолютно, обкатанный, ровный, но в нем не было тех сенсаций, которых ждали. И в первую очередь в России ждали этих сенсаций. А, то есть определенная степень разочарования. То есть абсолютно четкий текст.
Да, вот то,
но
что...
вот по сути не было вот таких выстрелов нужных. Выстрелов в переносном
смысле. Борис, как вам показалось убедительное это обвинение президента, что США свергли Януковича?
Ну, вот, правильно. Я как раз об этом и хотел сказать. Но вы понимаете, вот это... Это безапелляционное заявление.
Да, что мы всех знаем.
Совершенно. Мы все
кто
знаем.
Кто кому сколько заплатил.
Это смешно. И то, что он не понимает, что это смешно, в этом весь ужас. Если он так говорит, не боясь показаться смешным, это значит, что с ним не все в порядке. Вот в чем вся трагедия.
Тут есть одна проблема. Да, понимаете, в чем дело? У них есть одна очень серьезная проблема, выход из которой они в тупике. Потому что вот то, что вот эти речи, они рассчитаны, на самом деле, на внутреннее потребление. И здесь они срабатывают. Давайте называть честно вещи своими именами. Вот среди...
Да, но
граждан...
на
вопрос о внешнем, они не срабатывают. Но обратите внимание, что произошло. Ведь на самом деле вот это, так сказать, ну, скажем так, немножко пещерная позиция, Давайте будем честны, она заставила говорить про Россию последние годы. До этого Россия была на периферии. Вот заняв вот эту пещерную позицию в Сирии, Россия все-таки в информационное пространство прорвалась.
Будем здесь, как Северная Корея.
Как Северная Корея, совершенно правильно. Как Северная Корея, говорит, что она завтра запустит ядерную ракету.
Не будем забывать, хорошо. Но, кстати, до нашей аудитории это дошло отрывочно и не так назойливо это
да,
было.
Да, что-то
а вот представьте себе, что CBS-то известно во всех Соединенных Штатах.
Да. Слушайте, я вам еще раз
и там скажут, что...
Так я еще раз говорю, им-то все равно, что скажут граждане Соединенных Штатов. Им нет, это до лампы.
Если вся эта история была затеяна только для того, чтобы поддержать свой рейтинг.
У нас хватает и других.
Нет, она была затеяна, там есть совершенно две просматривающие вещи. Сказать, что мы вот такие вот самостоятельные самостины, и нам плевать, грубо говоря, что вы там думаете. Это была позиция четко обозначена. И мы будем действовать так, как считаем нужным, несмотря ни на что. Это четко обозначено. Это позиция, занятая в международном пространстве. А вторая, да, другое просто, она известна. А с другой стороны, именно эта позиция сегодня является продолжением той пропагандистской линии, которая велась все эти годы. Поэтому тут в этом смысле, так сказать, просчитано. Вы все время пытаетесь встать на позицию нормального человека. Да, ну, другими словами. Конечно, для человека европейского, так сказать, человека, который с другими ценностными категориями, это кажется ненормальным. А с точки зрения позиции которые, людей, которые это создают, все, что делают, понятно, для чего они делают.
Понятно. Но сама цель...
А нету цели.
Она...
Нету
цели.
Движение.
Нет, рейтинг.
Ну, где рейтинг? У кого?
Выборы уже прошли.
Понимаете, вот мы только что, Володя правильно привел пример, Северная Корея тоже поднимает свой рейтинг. С ней в мире считается, потому что все боятся, что завтра какой-нибудь, извините, придурок генерал нажмет там на ядерную кнопку. Есть реакция на это? Да, безусловно, есть. Понимаете, потому что реакция бывает на разные вещи. Вы все время пытаетесь говорить о рейтинге в классическом понимании. Сильное государство, мощное. А тут, понятно, ресурса для этого нету. Значит, какой путь?
Рейтинги из 20 века,
или из 19.
Да, ядерная кнопка, угроза. Вот через что рейтинг делается. И в этой логике абсолютно все выстраивается. В этой логике абсолютно все нормально.
Да, ну хорошо, хоть с трибуны ООН не прозвучали угрозы про радиоактивную пыль, которая для внутреннего потребления уже используется.
Вы это не смотрели, а, кстати, был комментарий CNN, кстати, журналистов. Там, между прочим, журналисты сказали, что Путин все выиграл. Именно потому, что он четко сказал, что он в любой момент нажмет ядерную кнопку. То есть они эту логику поняли. Эта логика существует.
То есть они так восприняли его?
Да. Я просто смотрел. Причем это американский журналист, CNN это говорил.
Посмотрим, чем закончится встреча двух понимаете, лидеров.
Как вот это проблема. Мы всегда пытаемся оценить со своей позиции. Надо пытаться понять, от чего с другой позиции
мы происходит. Никогда не узнаем, что там было на этой встрече. Но, скорее всего, вот можно просто предположить, что президент Обама встретился только для того, чтобы... То есть каждый со своей целью встретился. Вот Обама наверняка может сказать, что мы рассмотрим то предложение по Сирии, внимательно ваш координационный совет, все остальные параметры, если до конца будут реализованы Минские соглашения, которые вы прогарантировали. А, соответственно, президент Путин, то, что он излагал с трибуны, он еще раз более четко повторит. На мой взгляд, здесь ошибка была вот в чем, стратегическая. То есть, не надо было до того вот эту вот сирийскую войну поднимать, как состоялась бы Генассамблея, и все вот эти тезисы были бы произнесены.
Было бы чем торговаться, да?
Совершенно верно. Там ситуация абсолютно открытая была бы. Там можно было бы и через курдов действовать. Там масса рычагов бы появлялась, когда уже картина была бы ясна. Сейчас фактически Россия назад ничего не может откатить. Даже если она откатит, а слова, которые не воробьи, они уже все вылетели. То есть, как я уже говорил, Россия в информационном мире всех давно бомбит. Поэтому отвечать России теперь вот эти радикалы могут вполне спокойно. К большому сожалению.
Да, вам всем большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы посчитали одним из важных событий международной жизни выступление российского президента с трибуны Генассамблеи ООН. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».